Часть третья. Пробуждение. Аполлон Вознесенский вернулся из бани чистый, румяный. В одной руке тащил сверток белья, в другой — горку тарелок и чашек. Посуду он мыл по субботам, когда и сам мылся, и парил ее тем же веником, которым сам парился. «Ух!» — сказал уездный секретарь, сваливая все это грудой на стол. «Теперь и выпить не грешно. Чтоб стало жить смешно. Эх, ма, приходи ко мне, кума, на палатях вместе вздохнем и скорее с тобой подохнем». Водку он для себя настаивал на перце с порохом. Налил пузатую чарку доверху, хотел уже пить, но взглянул в окно и опустил чарку. Однако, придя в себя, тут же опустошил ее до дна, наполнил вторую, воспринял ее алчно и тогда сказал: «Чудеса!» Он видел, как рухнул на землю громадный забор, сооруженный вокруг Горкушинского дома, и здоровенные псы, никогда не видевшие улицы, вдруг трусливо прижались к стенам. Еще заметил он женщину в легкой шубке, которая, хлопая в ладоши, кричала что-то, приказывая, стесняя его, а тот ошалело бегал с топором вдоль поверженного на земь богатыря забора. «Чудеса!» — повторил Вознесенский и, выбив пыль из фуражки, нацепил ее на макушку и поспешно вышел на улицу. Здесь ему встретился суетливый почтмейстер Власий Пупоедов. Руки секретарю не подал, только с живостью сообщил. «Приехала. Зашелестила. Кто? Горкушинская наследница. Баба, значит», — точно определил Вознесенский, хмыкнув. «И вальяжная, признаться, женщина», — улыбался почтмейстер. «Небось, от такого богатства только любовников и заводить ей». Плакали горкушинские денежки, как пить дать плакали. «О, Господи!» — взмолился Пупоедов. «Как подумаешь о беспутном провождении капиталов чужих, так и своего иметь не захочешь». Вознесенский, заложив руки за спину, в расстегнутом мундире подошел к повальному забору, спросил плотников. «Ну, варвары, что смотрите?» Не спеша мужики поскидали с голов шапки. «Доброго здоровья вашему благородию!» «То-то!» Женщина, что стояла рядом, тоненькая, смуглая, вся нездешняя. Она спросила его насмешливо: «Вам не жалко ли моего забора?» «Конечно, жаль. Теперь, как бы с духом пенежским, мимо пробегая, и ноги задрать негде». Ильяшева изумленно подняла бровь. «Простите, сударь, с кем имею честь разговаривать?» Вознесенский неохотно представился. «Ах, вот оно что! Тогда не откажите пройти со мной в контору. Мне надо кое-что уточнить по делу о наследстве». В конторе секретарь поскреб свои вихры, зевнул лениво. «А выпить не найдется. Опять эти бумаги. Вы бы знали, какое отвращение я испытываю к разным бумагам. Нет ничего гаже на свете листа бумаги, особливо, когда он исписан. Но это еще ничего, можно смириться, а уж совсем не втерпешь, когда я обязан эту бумагу прочесть и расписаться». «Пить здесь вы не будете», — сказала женщина. «Вот, закончите дело. Идите в кабак, и там пейте сколько вам угодно». Ильяшева скинула шубку и оказалась еще стройнее, легкая на ногу, она двигалась свободно и резво, только посвистывали упругие шелка. Надев пенсне, чему немало подивился Вознесенский, женщина стала перебирать бумаги, говоря ломким голосом: «Мне достались какие-то авгиевы конюшни. Ничего не могу понять. Вот это на лес, а это что-то о нефти. Ух ты! Скажите, разве в тундре имеется нефть?» Вознесенский стукнул пальцем по стеклу настольной лампы. А вот керосин местный. Нефть на Ухте прямо черпаком с поверхности реки снимают. Гонят из нее керосин кустарный. Он поднял глаза и посмотрел на женщин. Она была хороша, и неожиданно глухое раздражение против нее поднялось в нем. Один голос, полузабытый и давний, казалось, говорил: «Милые вы и светлые, зачем вы сюда приехали? Вы погибнете в тупости и мерзости, как погибаю здесь я». А другой голос, беспощадный и жестокий, борол первые чувства добра и нежности. «Ишь ты, стерва очкастая, вырядилась в пух и перья! Презираю тебя!» Рядом с этой роскошной птицей, залетевшей в пенежские края, он чувствовал себя общипанным воробьем и потому ерошил свои крылья. Вознесенскому, который сознавал в душе ущербность жизни своей, хотелось одновременно избить эту женщину и приласкать ее. И когда госпожа Ильяшева, наморщив свой прямой носик, сказала: «Фу, как пахнет! Наверное, крыса под полом сдохла. Вы уж извините!» — он ответил ей быстро и радостно: «Нет, это не крыса сдохла. Это у меня так ноги потеют!» Ильяшева снова вздернула бровь. Пенсне качалась на шнурке, задевая на груди женщины тонкие батистовые кружева, взбитые пышно, как сливки. Под заплатанный локоть уездного секретаря она совала новые бумаги, говоря: «Вот еще акт. Его, кажется, надо проводить через губернскую палату, а ноги следует мыть. Что ж, попробуем. И ноги вымоем, и акты проведем. Эка важность!» Глаза их нечаянно встретились, и он вдруг смутился, поджав под себя колени в вытертых штанах. «Ну ладно, идти мне надо», — произнес мрачно, но уйти почему-то не смог. Сидел, перебирал подсунутые акты, смотрел в окно, где чернели распаренные весенним солнцем крыши города. «А палата медлить не станет?» — спросила госпожа Ильяшева, закуривая длинную папиросу, чему не опять немало подивился Вознесенский. «Как вы думаете?»
«Да кто его знает?» — ответил секретарь уклончиво. «Если бы это у нас в Пенеге, мы бы постарались, а ведь там, в Архангельске, чиновники не те. Они любят тянуть». Помолчали. «Если бы у нас», — повторил Вознесенский, — «а то ведь и не уходил, размягший и оробевший с чего-то. Нес чепуху. Сами знаете ведь, чиновники, они этим и живут только». Госпожа Ильяшева вдруг заговорила резко. Голос ее срывался в раздражении. «Знаю, все знаю», — сказала она, раскрывая редикюль. «Вам попросту нужна взятка. Вот, берите и уходите». Свет померк в глазах пенежского секретаря. «Что? Мне взятка? Это мне-то?» Толкнув животом конторский стол, он встал, смачно плюнул в сунутую ему ассигнацию и, скомкав деньги, швырнул их прямо в голубые, как весеннее небо, глаза горкушинской наследницы. Глухо зарычал, словно обложенный собаками медведь, выбил ногой дверь конторы, выскочил на крыльцо. А навстречу ему Стесняев, при брошке и при галстуке. «Аполлон Касьяныч, что с вами?» Аполлон Касьяныч, недолго думая, тресь в ухо его. Стесняев так и врезался в землю. «Убью, стерва!» Разорвал на себе мундир, колотил по головам разбегавшихся мужиков, орал так, что весь город слышал. «Сволочь! Я к ней чистая, святая, она червонец мне врыла. За что? С разбегу ввалился в трактир, гаркнул. Петрушка, наливай! Зубы стучали о края стакана. Вышел. Липкая грязь хватала его за ноги. Стены домов толкали секретаря в разные стороны. Земля вставала на дыбы и больно била его по голове. «За что?» — пьяно спрашивал он прохожих. «За что?» Добрался до своего дома, дернул дверь, и она упала на него, разом сорванная из петель. Отшвырнул дверь в сторону, схватил графин, сосал из горлышка до самого дна, пока в рот не полезла рыжая грязь пороха. «Червонец мне, да?» — спросил Вознесенский у тишины. И высадил на улицу раму окна, покорежил табуретки, своротил на бок, разбросав кирпичи свою хилую печку. Весь день пил и бушевал уездный секретарь, пока не собралась толпа, падкая до всяких скандалов. Что ни говори, а все пища для ума. Нашлись в толпе смельчаки, сняли ремни с животов своих, бросились на штурм внутрь секретарского дома. Вернулись обратно, как после битвы, растрепанные, окровавленные. Парни хвастались перед девками. Ну и здоров, бугай! Едва связали. Любопытные заглядывали в окна и видели, как на полу, опутанный ремнями, извивался уездный секретарь. Белела на губах его пена бессильного бешенства. А вечером, когда разошелся народ, к дому Вознесенского тихо подошла горкушинская наследница. Спросила фельдшера, что с ним. В горячку бросила. Допился кошкин сын. Я уж не раз говорил, ты выпей и закуси. Куда там? Выпьет и не закусит. Екатерина Ивановна Ильяшева вошла в разгромленную комнату. Вознесенский лежал уже на кровати, но еще связанный. Был он тих и покорен, смотрел на нее мученически. Женщина стянула перчатку, положила на его воспаленный лоб свою прохладную руку. «Простите меня», — сказала шепотом. «Я думала, что вы, как и все чиновники. Я ведь не знала еще. Мне стыдно». Вознесенский вдруг заскоркотал зубами и целый час рыдал, как младенец. А она, распутывая жесткие путы на его руках, вытирала ему слезы и просила: «Простите меня, ну простите же!» Отшумели зимние ветры, осели к низу талые сугробы, поломала лед на реке, и встречались они теперь обновленные быстрой весной и любовью своею, что была незаметна чужому глазу. Утешно было посадить ее в санки и везти в припрыжку по тающим снегам за окраинными тропками, где синел вдали лес, пролетали, как в сказке, гуси-лебеди, докурились синью и жутью колдовские туманы над чарусами болот. А там он смело брал ее руки в свои, согревал тонкие пальцы девушки своим молодым дыханием, сдувал снег с ее ресниц. «Липочка, а мы далеко уехали. Смотри, уже и лес. Я вижу, Никита, лес уже там. А ты знаешь, что за этим лесом?» «Там еще лес», — отвечала она. «Ну а дальше?» «Болото и реки дальше, а потом Архангельск, дальше которого я не ездила, но знаю, что там Петербург. Так вот, слушай, когда кончится наша ссылка, мы уедем с тобой за эти леса. Поверь, не вся Россия живет так, как ваша Пенега. Если б ты знала, Как там интересно жить? Там выходит масса книг, там по вечерам открываются театры, там студенты распевают вольные песни. Ты только подумай, как нам станет хорошо, какая чудесная нас ожидает жизнь. А ты меня не оставишь вот такую? Что ты? Как ты могла подумать? Ты верь мне, как я тебе верю, и тогда все у нас будет замечательно. Но впереди еще четыре, целых четыре полярных ночи. А значит, еще четыре, целых четыре года он будет прозябать в этой дыре. Распахнув пальто навстречу ветру, он тащит за собой саночки, и холодная острая злость охватывает его. Сейчас он ненавидит эту заманчивую полоску леса, за которой люди живут, разрешая все сомнения делом. Он проклинает этот синеватый в трещинах лед и никак не может понять лебедей, что сладостно курлыча несутся еще дальше в ледяную пустыню. И то, что мучило его в камере Алексеевского Равелина, снова встает перед ним. Не так, не так. Все надо было делать иначе. И, бросая поводок санок, горячо убеждал кого-то незримого. Говорили же мы ему, все говорили, не надо, не пришло еще время. А он обманул нас, обещал, что не станет, а сам... О ком-то Никита, пугалась Липочка. Он виновато смолкал, понуро шел дальше. Да все о нем, о Каракозове. Ой, Никита, нельзя покойника ругать. Он уже мертвый, а ты живой. Поминай добром его. А дома Анна Сократовна печет пышки. Тихой серой мышью катается из комнаты в комнату хмельная нянька. Тускло горят свечи у божницы, освещая бороду Писемского, а сам исправник, желая поддержать разговор с молодежью, рассказывает. А то вот, помню, был у нас в полку фельдфебель такой. Так он в один присест дюжину калачей московских съедал и даже не запьет, бывало, в сухомятку все трескает. Помолчит Аккуратов. И снова льются чудные воспоминания. А то вот еще помню, был такой субалтерн-юнкер. Так этот стакан чаю пригорячего возьмет, крикнет себе «Остерегись, душа, ожгу!» И бац! Залпом крутой кипяток глотал. Липочка переглянется с Никитой, нависнет молчание, и вздохнет исправник, грезя о былом. А и любопытных людей привелось на службе встретить. Здесь пенеги таких отродясь не видывали. Никита искоса смотрит на Липочку и думает, неужели же еще целых четыре года? А когда вышел на улицу под сырую капель, метнулась тень от калитки. Протрусила бочком вдоль заборов. Никите показалось, что это почтмейстер и Пупоедов. Это действительно был он. Радуясь увиденному, побежал домой. Дома он попил молочка, съел корочку хлебца, возблагодарил Бога за то, что сыт, и сел тихохонько к столу, зашуршал бумагой. Язык высунул, чтоб было сподручней, и пошла писать губерния. Как истинно верноподданный и слуга своему отечеству, прослужа 27 лет на пышной ниве почтового ведомства, спешу донесть, что в доме господина исправника имеет бывать государственный преступник Н. Земляницын, сосланный сюда по высочайшему повелению. Видя всем преступное попустительство со стороны уездного начальства, Прошу вашего распоряжения касательно мною доложенного. Как любящий отец большого семейства, скорбящая брюхом супруга и 8 девиц на выданье, припадаю к вашим стопам со слезной просьбою. Дозвольте мне докладать вашему превосходительству, что пишут обыватели и как взглядывать смеют на счастливое время царствования нашего государя-батюшки Александра Николаевича, и что мне за это докладание полагается. К сему руку приложил пенежский почтмейстер благодарности за ревностную службу от 4 губернаторов удостоенный, Власий Пупоедов. На окнах бывшей горкушинской конторы появились занавески. Исчезла паутина, клопов шпарили кипятком, бесполезно, тараканы разбегались от яркого света, а через пыльные окна проклюнулась первая герань. В старом доме покойного купца теперь навязчиво шуршали шелка, переливаясь из розового в фиолетовый на статном теле молодой женщины. Новая метла по-новому метет. Приказчики стали пить втихомолку по задворкам. Мандолины их за стенкой звучали как-то любовно. Стесняев стал фронтить, завел лайковые перчатки. От хозяйки вышел высочайший указ, чтоб чеснок и лук не ели. «Алексей», — позвала как-то Ильяшева своего главного приказчика, — «ну-ка, зайди ко мне. Кажется, слава богу, я разобралась в наследстве. Вот не пойму только одного. Иди, иди сюда. Открой вот этот сундук».